Писатель Евгений Гончаров. Рассказ «10 лет спустя». Читает Сиделкин Максим. Перечитывая Антона Павловича Чехова. В кабинет к директору средней школы номер 134 вошла преподавательница русского языка и литературы. «Сергей Степанович», — сказала она, — «вот сочинение выпускника Виктора Михайлова из 11 Б-класса. Прочтите, пожалуйста, и скажите свое мнение». «И что же такое он здесь написал?» – спросил директор. «Будет проще, если вы сначала прочтете», – ответила учительница. Сергей Степанович взял из рук коллеги проштампованные листки, исписанные неаккуратными буквами, и углубился в чтение. Вступление. В рассказе А.П. Чехова «Ванька Жуков» главному герою 9 лет. Деду Константину Макаровичу, которому пишет письмо Ванька Жуков, около 65 лет. В этом сочинении сделана попытка представить, как изменилась за 10 лет жизнь главного героя рассказа. Основная часть. Иван Жуков, 19 лет от роду, 3 месяца назад назначенный барыней-мажордомом, когда в двухэтажном особняке на Неглинной угомонилась дневная жизнь, и все, сама хозяйка и прислуга, уже спали, сел за стол писать письмо деду, доживающему свой век в деревне. После смерти супруга отставного полковника Живарева бездетная барыня Ольга Игнатьевна оставила свое поместье на управляющего, а сама с бывшими крепостными, лакеем, горничной, кухаркой и возчиком переехала в Москву. Здесь она забрала у сапожника Аляхина своего любимца Ваньку Жукова, ранее отданного тому в обучение. На этого смышленого и неизбалованного мальчика-сироту у барыни были свои виды, и она определила его в народное училище, которое он закончил с отличием через 5 лет. А еще через 3 года Ольга Игнатьевна услала на покой в Живаревку старого лакея Пантелеймона, управлявшего домовым хозяйством и дворней, поставив на это место повзрослевшего Ивана Жукова. Эта замена была вызвана не только преклонными годами Пантелеймона, но и его безграмотностью. Иван же знал достаточно, чтобы вести домовую бухгалтерию и расчеты с поставщиками продуктов, дров, керосина и всего прочего, необходимого в хозяйстве. Один из всей прислуги Иван умел говорить и писать по-французски. Иван обмакнул в мельхиоровую чернильницу стальное перо и каллиграфическим почерком вывел на чистом листе почтовой бумаги: «Милый дедушка Константин Макарович, пишет тебе любящий внук Иван. Во-первых, в строках своего письма желаю тебе доброго здравия и долгих лет жизни». Иван прервал написание, переведя взор на темное окно, выходящее во двор. В окне, как в зеркале, отражалась керосиновая лампа, и в ее притушенном свете он сам, молодой мужчина с русыми волнистыми волосами на голове, расчесанными на косой пробор с полубакенбардами, без усы и без бороды. Вот почему парикмахер Поль умеет красиво стричь и брить, а цирюльник Кузьма только и может, что оболванить под горшок и завить щипцами усы, — подумал Иван и продолжил письмо. «Я купил охотничье ружье Зауэр. Хорошее у германцев ружье. Наши тульские им в подметки не годятся». Потом мысль управляющего перешла с раздумья о российской отсталости перед иностранцами на более приземленное. «Что-то колотушки сторожа давно не слышно. Дрыхнет, должно, в дворницкой селиван. Надо завтра задать ему выволочку», — решил Иван и снова обмакнул перо в чернила. «Деда, как там Вьюн с каштанкой? Верно, уж и сдохли от старости», — написал внук и тут же жирно зачеркнул строку, подумав, что не надо напоминать старику о смерти. «Сегодня у нас была рождественская елка. Барыня раздала всем подарки, — продолжил письмо Иван. «Помнишь, как мы с тобой в деревне за елкой в лес ходили? А зайца помнишь?» Взгляд его невольно упал на золоченый орех, лежавший на столе. Ольга Игнатьевна продолжала ежегодно дарить ему эту детскую забаву, и для выросшего Ивана не было рождественского подарка желания этого. Орех с елки напоминал ему о родной деревне и покойной матушке Пелагеи, умершей, когда Ваньке было 5 лет от роду. В последние годы к золоченому ореху добавлялось 3 рубля серебром. На леденцы для девок, как говаривала шутливо барыня. Иван вспомнил племянницу скорняка Шамина, соседа Аляхина. Как и Ванька, девочка была сиротой и жила у дядьки как приемная дочь. Ее звали Дунькой, она была рыжая и конопатая, как перепелиное яйцо. Как-то летом жена Шамина послала Дуньку нарвать чистотела, чтобы потом купать в отваре своего золотушного ребеночка. Ванька пошел с ней. На тропинке через пустырь им повстречался гусак. Гусь зашипел, растопырил крылья и ущипнул Дуньку за голую лодыжку. Ванька схватил валявшийся прут и отхлестал гусака, заставив того ретироваться. Дунька от боли плакала. Ванька встал на колено и подул на ссадину на ее ноге, а потом приложил лист подорожника. Когда Ванька съезжал от Аляхиных, Дунька ревела в голос. Барыня приняла новую горничную, Лизу. Она умная и аккуратная, из мещанок. Ольга Игнатьевна говорит, что мне надо взять ее в жены, начал с красной строки Иван. Лизавета красивая, и приданое за нее дают хорошее. Иван решил, что еще преждевременно сообщать об этом деду, и опять затушевал строчку. Ну вот, совсем письмо изморал, подумал он с досадой. Потом ход его мысли перетек в иное русло. Вручат мое письмо деду, а он-то уж поди подслеповат, сам и не прочтет, попросит кого-нибудь другого. Зачем чужому человеку мое письмо читать? Да и намарано уже много. Мгновение посомневавшись, Иван решительно смял лист бумаги со своим незавершенным посланием, подошел к печи голландки, открыл чугунную дверцу топки и бросил туда бумажный комок, вспыхнувший пламенем, как было до этого уже не единожды. Всегда хотелось сказать деду что-то главное и важное, не тратить же целый пятак на конверт, чтобы спросить про негодящего пса в юна и напомнить про какого-то зайца. А что барыня назначила мажордомом, так уже давно рассказал всем, вернувшийся в Живоревку Пантелеймон. Да и дворня из поместья часто в Москве бывает. То меду, то дичи, то рыбы привезут. Про все в деревне знают. И все-таки Ивану стало стыдно перед самим собой, что за минувшее десятилетие так и не написал ни разу единственному родному на земле человеку. Грусть и тоска нахлынули на него. Чтобы хоть как-то развеселить душу, Иван Жуков достал из шкафа потертую гармонику с латанными мехами и негромко заиграл кадриль. Он был в своей комнатенке один и потому не сдерживал горючих слез. Он еще не знал, что 3 днями ранее Константин Макарович Жуков, 75 годов от роду из крестьян Тамбовской губернии, отдал Богу душу и был похоронен на сельском погосте в Живоревке. Заключение. Через 10 лет дворовый мальчик Ванька Жуков дорос до должности мажордома главного лакея. Черты характера Ивана приобрели новое качество. Он стал смотреть свысока на дворовых людей. Закончив чтение, Сергей Степанович сказал: «Клавдия Тимофеевна, будьте любезны, пригласите сюда автора и извините, оставьте нас наедине». Через 5 минут выпускник Михайлов сидел на стуле перед столом директора школы. «Виктор, я прочел твое сочинение». «Сам придумал или кто подсказал?» «Сам». «Хочешь узнать мое мнение?» «Конечно». «Тема оригинальная, вступление интересное, основная часть довольно спорная. А вот заключение у тебя и вовсе получилось неверное. Почему? Понимаешь, по прочтению основной части твоего сочинения создается впечатление, что лакею Ивану Жукову у доброй барыни живется хорошо. Нужен такой вывод. Кроме новой должности и, соответственно, возросшего материального достатка в жизни Ивана, ничего не изменилось. Как и прежде, он находится в услужении у помещицы. Самое страшное в том, что он не осознает своего унижения. Я об этом как-то не подумал. Слушай, я тебя очень прошу, перепиши сочинение на другую тему. Например, конфликт поколений в романе Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Или вот еще хорошая тема. Подвиг и предательство в повести Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба». А разве можно переписывать выпускное сочинение, удивился Витя. В виде исключения можно, успокоил его директор. Я лучше напишу идейно-художественный анализ рассказа Василия Макарыча Шукшина «Чудик», предложил Витя. Пиши, одобрил Витин выбор педагог, а про себя подумал. Сам ты чудик. Вечером того дня Сергей Степанович по пути из школы купил бутылку водки и дома напился в лоск, что с ним случалось нечасто.